Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Парламентская кампания подходит к концу. И сегодня почти последний эфир перед тем, как в воскресенье граждане России пойдут или, вероятно, не пойдут голосовать. Кто как. Сегодня наши гости, лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Добрый вечер.
И правозащитник, и тоже член партии «Яблоко» Сергей Адамович Ковалев. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Я начну с неприятного сообщения, тревожного, надо сказать. Писатель Виктор Шендерович, как сообщает Лента.ру, принимавший участие в одиночном пикете в поддержку арестованного лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова возле здания ГУВД Москвы на Петровке 38, задержан сотрудниками правоохранительных органов и отправлен в ОВД Мещанское. Об этом корреспонденту Лента.ру сообщил помощник лидера Гарри Каспарова Марина Литвинович, которая также была задержана в среду у здания ГУВД. И Интерфаксу эту информацию подтвердили. Шендерович действительно задержан за несанкционированный пикет. Если нам удастся связаться с ним, то мы выведем Виктора Шендеровича в прямой эфир. И вот мне продюсеры говорят, что через 2 минуты, вероятно, мы сможем это сделать. СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, сразу и пишите, и звоните, потому что уже через буквально там 2 суток вопросы задавать не придется, а нужно будет принимать решение. Еще нет? Можно? Или нет? Нет, через 2 минуты. Говорят мне, через 2 минуты. Тогда давайте, пока мы ждем связи с Виктором Шендеровичем, я знаю, что у Сергея Адамовича наболело, потому что мы поговорим сейчас немножечко о телевидении. И я так понимаю, что вам вчера не удалось что-то договорить на российском телевидении. А я сначала спрошу вас вот о чем. Да. Вам вчера, это было видно на экране, Эрнест Москевич пожал руку единственному. Он что-то вам сказал в этот момент?
Да нет, ну, ничего особенного.
Просто пожал
он
руку.
А дело в том, что он литовец, а я отчасти тоже литовец. То есть не по национальности, а по крещению, так сказать, в следизоляторе КГБ. В Литве меня помнят, в Грозном помнят и в Литве помнят.
Ну так что же было? Я так понимаю, что вы не успели договорить.
Знаете, я понимаю, что здесь я не должен заниматься предвыборной агитацией.
Не должны, да. Поэтому...
Оно агитировать за свободу волеизъявления я могу, наверное, да?
Да, конечно.
Это же общая демократическая норма.
Просто вы не можете призывать кого-нибудь ругать, а призывать голосовать активно за себя. Вот, вот это вот не стоит делать, а про все остальное легко.
А про все остальное, про общие нормы, присущие демократическим процедурам, связанным с выборами, я могу говорить. Значит, вот чего я не договорил вчера. Я получил некий упрек от моих друзей из СПС, Бориса Ефимовича Немцова и Леонида Яковлевича Гозмана. Что же вот я отказываюсь или там не решаюсь призвать голосовать либо за «Яблоко», либо за СПС и вообще вот насчет объединения всякие дела. Понимаете? Я чувствую себя, я чувствую необходимость объясниться. А мне просто, так сказать, регламент и серьезный напор наших оппонентов не дали это сделать. Нет, вот сейчас скажи, что тоже вот можно, надо, так сказать, призываешь голосовать вот так. А я призываю вот к чему, и тут я хотел бы объясниться. А я призываю к свободе выбора. А я полагаю, что нынешние выборы – это ведь имитация демократической процедуры.
А, Сергей Голосование... Ильич, извините, вот и я вынуждена вас прервать, потому что Шендерович на связи, а там рядом милиция, поэтому мы его выведем все-таки в эфир. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как там? Как? Что вокруг происходит и что с вами случилось?
Нет, собственно, со мной ничего не случилось. В милиции все было замечательно. Случилось вот, что я пришел на индивидуальный пикет к Петровке 38. Я уже знал, что перед этим на таком же, на аналогичных индивидуальных пикетах, разрешенных законом, разумеется, задержали некоторое количество моих товарищей, в том числе журналистов. Вот, но индивидуальный пикет разрешен, я подошел к Петровке, развернул плакат «Свободу Гарри Каспарову». Минут 5-7 я стоял. Меня пытались сначала задержать милиционеры, но им из рации была команда отойти, потому что милиционеры были не в курсе, молоденькие ребята, а те, кто в автобусе, там рядом стоял милицейский автобус, были в курсе, что нет оснований меня задерживать, пока я один стою в индивидуальном пикете. Но через минут 5-7 из машины, стоявшей тут же возле милицейской, вышел детинушка 88-го года рождения, как выяснилось впоследствии, такой, значит, Шура Балаганов. Вот, и начал прыгать, радостно улыбаясь, прыгать с флагом «Объединенный гражданский фронт». То есть у меня уже был таким образом не индивидуальный пикет, а незаконная демонстрация. Вот, и меня тут же поволокли, значит, в автобус, который стоял в 3 метрах от этой машины, откуда вышел детинушка. Его туда же. Вот, и в автобусе, отвечая на вопрос незадачливого, просто простого парня-милиционера, а ты-то тут чего вообще? Он просто ему ответил, провокация, что-то не понял, провокация. Вот.
Ну, протокол составили уже, все?
Протокол составили, я вот сейчас, уже на улице, значит, правда, попросили сейчас вернуться, это чистая формальность, там что-то, какую-то еще подпись надо поставить. Вот, все нормально, милиционеры замечательно, значит, обращались.
Про Каспарова ничего не сказали? Про Каспарова ничего не сказали?
Про Каспарова один сказал, разглядев мой плакат, он спросил, а что, его арестовали, что ли, за что? Спросил, я сказал, не так сходил.
Виктор Шендерович, ну хорошо, что мы еще можем шутить. Я благодарю, пусть Виктор все формальности соблюдет. Мы вернемся в эту студию сразу же после короткого анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Григорий Явлинский, Сергей Ковалев – сегодняшние гости нашей программы. Пожалуйста, пишите и звоните. И, Сергей Адамович, коротко доскажите вашу мысль по поводу свободного волеизъявления.
Мысль моя состоит в следующем. Голосование сейчас для каждого порядочного и граждански наделенного чувством гражданской ответственности может быть только протестным. Какие есть варианты протестного голосования? Этих вариантов, по-моему, более-менее 3. А вот это мне и не дали сказать. Значит, я не призывал и не призываю зрителей считать, что наши друзья из СПС представляют настоящую оформленную оппозицию власти. Не призывал, потому что я в это не верю. Ну, что же я буду звать, если я не верю? Не верю, потому что предшественники СПС и сама,
а давайте СПС... мы вот не ввязываться в этот спор. Можно я тогда уточню? Вы считаете, что яблоко оформленная оппозиция власти?
Да. Так. Но это не единственный вариант свободного волеизъявления. Это не единственный вариант свободного волеизъявления. Я считаю так. Если кому-то не нравится никто из 11 участников, он все-таки может использовать право голосовать против всех. Не точно так, как раньше. Нет такой графы. Он должен испортить бюллетень. И это его право. Я не разделяю этой позиции, но это его право. А если этот некто полагает, что с властью, нынешней властью, можно договориться, можно оказать на него, на нее благотворное влияние, давить в нужном и справедливом направлении, а и это будет иметь результат, я думаю, что такому избирателю надо голосовать за СПС. А если, так же, как я, некто считает, что с этим режимом ни о чем договориться нельзя, а что этот режим можно только отстранить от власти и надлежит пытаться это сделать, вот тогда ему надлежит применить третий способ протестного голосования. Голосовать за яблоко. Вот таким образом я с запозданием откликаюсь на призыв наших друзей из СПС. Проагитируйте за нас. Вот агитировать за них не могу, а за свободное волеизъявление вот таким образом и могу.
А, Григорий Алексеевич, вы хотите что-то добавить?
Да, я хотел бы подчеркнуть, что Сергей Адамович не просто член «Яблока», а Сергей Адамович второй номер в списке «Яблока». То есть он относится к лидерам «Яблока», и за него 98% съезда проголосовало как за лидера «Яблока». Поэтому его позиция о непризнании за той партией, о которой идет речь, в частности, в СПС, что это оппозиция, это для нас имеет огромное существенное значение, так же, как позиция несколько в другом виде, но важная для нас позиция, скажем, Владимира Буковского, который заявил, что он будет голосовать за «Яблоко». Кроме того, «Яблоко» считает для себя абсолютно необходимым поддержать ряд тезисов, выдвинутых Буковским, в частности, об освобождении всех политических заключенных, о прекращении политических преследований, о прекращении злоупотребления психиатрией, о прекращении пыток, о обеспечении в кратчайшее время независимого судопроизводства. Мы считаем вот эти все вещи своими программными задачами. И для нас очень большая честь, что Буковский нас поддержал, Елена Георгиевна Боннер нас поддержала. Мы считаем, что Наум Каржавин нас поддержал. Мы считаем это для нас большой честью, и это уже другой вопрос, что там будет с процентами.
Да, кстати,
это уже
о процентах.
Другой вопрос.
Да. Но все-таки,
потому что мы считаем, что есть вещи поважнее Государственной Думы.
Замечательно. Но все-таки дайте свой прогноз. Что вот наступит после выборов? Ну, естественно, наступит утро.
Да,
но
после выборов наступит понедельник. Так. Вот такой у меня прогноз. Попробуйте его опровергнуть.
Нет, не опровергнуть, но тем не менее. Ну, вот политически что будет?
Значит, потом будет процесс смены Конституции. Это очень опасный процесс. Потому все, которые соображают, что это очень опасно, и что это может оказаться необратимым на очень долгое время, должны понимать, что принципиальным является, чтобы в Думе было хотя бы 30-40 человек, которые являются независимыми и компетентными, достаточно свободными и готовы говорить то, что думают, в глаза любому, как это может сделать, например, Сергей Адамович. Поэтому мы считаем, что создание такой фракции в Государственной Думе принципиально важный вопрос. И всякие разговоры о том, что не надо голосовать, и всякое такое, и весь этот гламур мы считаем очень опасным и глупым. Даже не столько опасен, он опасен, потому что он глуп.
Григорий Алексеевич, а можно я просто уточню? Потому что вот варианты, естественно, мои коллеги уже в этой связи всячески опубликовали по поводу того, вот как надо поступить избирателям. Потому что, по мнению многих экспертов, в том числе и журналистов, что как ни голосуй, все равно победит Единая Россия. Или не голосуй, или не приходи, или еще что-то.
Значит, это все такой секрет Полишинеля. Вот, я не буду употреблять разных соответствующих данному факту соображений. То, что «Единая Россия» заберет там 70-75% голосов, так это для этого не нужно быть политологом, вашим коллегой, что-нибудь публиковать и получать за это деньги, только если деньги лишние. Вот. Там остается 25-30%. Вопрос состоит в том, что из себя оппозицию хочет изобразить Компартия. Это очень опасный ход. Многие люди на это дело склонны реагировать. Даже вот, если вы посмотрите на продвинутую аудиторию, многие начинают говорить, вот, поскольку
да,
голос...
Вот, да, олигархи и предприниматели, ну, вот, олигархи, говорят, там, что надо, предприниматели, пожалуй, да, за них проголосовать.
Значит, вот, вот. А нет разницы между КПРФ и Единой Россией. Это одно и то же. Просто одно и то же. И я это очень легко вам могу показать, потому что, смотрите, какие партии обычно давят демократию, отменяют свободную прессу, вводят политическую цензуру, лишают возможности быть независимыми суды, кто ссорится со всеми соседями, кто все время всех пугает разными ракетами, булавами. Коммунисты – это их политика. Чем она отличается от политики Единой России? Да вообще ничем. Ничем, ни в какой степени, ни в какой мере не отличается. Вот, поэтому наличие там, значит, Жириновского, который так часто вот выступает теперь на свободе, вот, и коммунистов, в общем, не играет никакой особой роли. Это система типа ГДР или Польши. Это все одна и та же партия, это ее плоть от плоти, это ее кусочки одной партии. Поэтому я хотел бы сказать вот так называемым олигархам, о которых вы тут выразились, экспертам и прочим всяким разным людям, которые до сих пор не поняли, что коммунисты-сталинисты и Единая Россия – это родственники. Вот родственники Зюганов, которые ходят на могилу Сталина в год 70-летия репрессий, да, и которые мне в эфире Второго канала, на котором я был один раз за это время, помимо там бесплатных дебатов, заявил, что 850 тысяч всего убили в 37-м году. Это ничего, это ничего. Значит, вот все, кто хочет голосовать за партию, которая убила всего 850 тысяч человек, пожалуйста, милости просим. Вот поэтому чрезвычайно важным является, чтобы сообразить. Это сложно, понимаю, и экспертам, и журналистам, не говоря уже об олигархах. Очень сложно сообразить, что нельзя оставлять высший законодательный орган в собственной стране в состоянии, когда там только Единая Россия, коммунисты, сталинисты и Жириновский. Нельзя этого делать. Там должна быть независимая группа депутатов. Яблоко предоставляет такую возможность. И не зря такие люди, о которых я сказал, как Буковский, как Боннер, как Коржавин и Сергей Адамович Ковалев, отвечают на этот вопрос просто своим личным действием. Кроме того, это совсем не гламурная история. Я уже сказал об этом. Я извиняюсь, что моя речь такая длинная, но я не могу этого не сказать. «Свобода» — одна из немногих станций, которая сообщала хотя бы об этом. И говорила об этом, да, достаточно развернуто. Однако почти никакие другие средства массовой информации не говорили об этом вовсе. У нас расстреляли кандидата в депутаты. У нас расстреляли лидера списка. У нас расстреляли председателя организации. Человека непростого, в том смысле непростого, что это человек не предприниматель, не бизнесмен, никакой там ни национальная разборка, никакой там ничего не связано ни с какими идеологическими вещами, только с одним. Он говорил правду, как он ее понимал, говорил о расстрелах в республике, он говорил о коррупции, он говорил о том, что воруют людей, он называл все имена. Прямо. И за 10 дней до выборов в 7 часов вечера у дома его расстреляли из автомата и убили. Это кандидат депутата, это федеральные выборы. Единственный человек, который откликнулся на это, я ему уже сегодня выражал благодарность, это председатель Центра избиркома, которому я направил по этому поводу представление, он прислал телеграмму соболезнования и заявил, что нужно охранять кандидатов, раз не могут обеспечить их безопасность. Вот что я считаю серьезным. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть, что тот факт, что партия «Яблоко» платит такую цену за участие в этом, в том смысле, что и что касается Щекочихина и что касается Юдиной. Это же не просто так, вот такие разговоры и подсчеты политологов. Щекочихин с чем боролся? С коррупцией в ФСБ и в прокуратуре. Он был очень странным образом убийц, я могу так сказать. Очень странным образом. Сейчас возобновили дело. Да. Юдина о чем писала? О коррупции. Она была председателем организации в Калмыкии. Ее зверски просто убили. То есть это очень все серьезные вещи. Вот, и мне бы просто хотелось бы призвать вас к очень большой серьезности. Почему я об этом говорю? Я никогда об этом не говорил. Я говорю об этом именно сейчас. Потому что мы все относимся к этому очень серьезно. Именно потому, что борьба идет буквально за 10-15%. Буквально за очень маленький сектор. Все остальное тоталитарная система забрала уже себе. И Единая Россия, и КПРФ, и ЖИК, все они забрали себе это все. Вот, осталось совсем немножко. Вот мы за это совсем немножко и боремся отчаянно. И если будет 15% голосов, то у нас будет фракция в Думе. Потому что нам дадут тогда 7. А если будет 8% голосов, то дадут 5. Вот такая будет арифметика.
Я всегда верила и верю в светлые идеалы Ковалева и Явлинского, которые выступают за свободу слова, демократию, честные выборы. Это любовь нам пишет. Вам что, кроме СПС поспорить не с кем? Вы лучше бы про Путина с Единой Россией говорили. Главное, им ни одного голоса, пишет Татьяна из Ульяновска. Не кажется ли вам, господа, что слишком много кандидатов-демократов в президент? Пора остановиться и определиться, наконец, с единым. Это Виктор. Ну вот мы, наверное, уже не успеем сейчас, если только короткая реплика, минутка до новостей, на что-то хотите отреагировать?
Что, ну, что касается президентских выборов, я считаю, что о них говорить-то надо после понедельника. Понедельник будет тяжелый день по разным причинам, а со вторника можно вовсю приступить к любимому делу, обсуждать
президентские выборы. Знаете, боюсь, что завтра уже будет предмет для разговора, потому что наш гарант что-то хочет сообщить народу.
Да, это он записался заранее, все ждут в предвкушении, он все время создает эту интригу, других интриг не хватает, поэтому он дает возможность телевидению как раз вот по этому поводу всякие вещи делать. Я знаю, что Григорий Алексеевич на ваш ролик иск Первый канал подал, но мы вот как раз с этого и начнем вторую часть программы после новостей на Радио Свобода. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа, его ведет Ирина Лагунина. Президент-царь, модели политического устройства России, чем привлекают избиратели фавориты предвыборной кампании в США, дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции, расчеты критической точки развития Земли. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера с повторением 2 часа ночи в 10 утра в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержан писатель-сатирик Виктор Шендерович, принимавший участие в пикете в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Задержаны еще несколько человек, в том числе лидер молодежного крыла партии «Яблоко» Илья Яшин, помощница Каспарова Марина Литвинович и журналисты. Правозащитники Петербурга призывают лидеров Европейского Союза запретить Валентине Матвиенко въезд в страны ЕС. Они считают, что Матвиенко, как губернатор Петербурга, несет личную ответственность за грубые нарушения прав человека при разгоне оппозиционной манифестации 25 ноября. Арбитражный суд Москвы отменил решение по иску компании «Интека» к русской версии журнала «Forbes». В сентябре суд низшей инстанции наложил на издательство штраф свыше 100 тысяч рублей в пользу «Интека», который возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина. Поводом для иска стало интервью, напечатанное в журнале в декабре прошлого года. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили. Факт ареста подтвердил грузинской службе «Радио Свобода» берлинский прокурор Михаил Грюнвальд. Тбилиси просит о его выдаче. На родине Акруашвили обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Бывший глава Минэкономразвития Герман Греф избран президентом, председателем правления Сбербанка. Решение принято на собрании акционеров. Белый дом покидает еще один советник президента США Джорджа Буша. Как сообщает Wall Street Journal, экономический советник президента Алан Хаббард уйдет в отставку еще до конца этого года. Жертвами теракта в столице Шри-Ланки стали по меньшей мере 16 человек, 24 ранены.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем. Вместе со мной в студии Григорий Явлинский и Сергей Адамович Ковалев. Мы сегодня говорим, накануне уже буквально голосование, заканчивается парламентская кампания. Вы можете писать и задавать вопросы гостям, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Сейчас, мои дорогие, я буду включать телефон, но просто чтобы Григорий Алексеевич закончил тему с Первым каналом. Что там случилось и что там за...
Там вот такое дело. Значит, я хотел всем сказать, что... Ну,
сняли ролик.
Вы уже не раз обсуждали здесь дебаты.
Да, и дебаты, ролики.
Вот, и поскольку ролики. Я первый раз оказался за эту кампанию на свободе, я вот хочу сказать, что...
Ну, слушайте,
дебаты у нас очень интересные.
Ну, так случилось.
Дебаты, мы всегда говорим правду. Дебаты оказались очень странными. Их показывают только ночью. Я должен всем сказать, что вот те дебаты, которые здесь показывают в 7 утра, скажем, в Новосибирске, показывают в 6 утра. Те дебаты, что здесь показывают 22:50, вот вчерашний, в Новосибирске, например, показывают на следующий день в записи.
Это орбита.
В 23:50. Да? Значит, то есть дебаты приравняли к таким программам, которые показывают только по ночам.
Правильно, есть, но зато прямой эфир.
Есть такие специфики. На России.
Какой прямой
эфир,
России.
Когда в 23:50 на следующий день? Какой же прямой эфир?
Ну, здесь-то в Москве.
На следующий день? Так почему в 22:50 это надо делать? Почему не в 8 вечера? Почему 22:50? Вот. И показывают это только ночью. Я думаю, что дебаты, посвященные президентским выборам, поскольку они будут еще более срамными, или как это сказать, потому что ночью же показывают что? То, что детям нельзя смотреть. Вот. Покажут в 4 утра, да? Это вот первое, что хочу сказать. Во-вторых, это абсолютная практика, абсолютная система. Значит, предлагается, нужно предлагать 5 роликов подряд, чтобы какой-то один прошел. Причем это все нужно делать заранее, иначе их просто не принимать. Ну вот, последний случай такой. Вот я прочту просто, что было. Весь ролик я не буду читать, но вот часть, я его прочту. Вот такой ролик. До выборов осталось несколько дней. Многое стало ясно. Владимир Путин хочет установить в России однопартийность и единомыслие. Надолго, может быть, навсегда. Присутствие в парламенте наследников Сталина коммунистов и жириновцев ничего не изменит. Они сами плоть от плоти нынешней власти. Нас опять ведут туда, где есть только один начальник, одна партия, один план. Обязательным результатом однопартийной диктатуры будут коррупция, бесправие, произвол, фабрикация дел в судах, насилие и угрозы. Вот это первый абзац того ролика, который мы считали очень важным поставить. Потом в этом ролике...
Ну, вам объяснили, почему он, собственно, не пошел?
Нам сказали, что это не соответствует закону, потому что здесь критикуется другая партия, и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
Но
что...
сейчас вы не прочли другую
здесь
партию.
Да, здесь есть. В последние 8 лет однопартийная,
ну, тогда не надо.
Бюрократия
все,
показала.
Ясно.
Не надо говорить вам, что она показала.
Нет,
да?
Что показала надо, просто говорим, что та партия, которую не называем.
Да, вот та партия... Нет, тут не сказано. В последние 8 лет однопартийная бюрократия показала, насколько она опасна, какая она наглая и циничная. В последние 8 лет и олигархи никуда не делись. Они стали чиновниками, силовиками, депутатами. В последние 8 лет стабильности и порядка в стране стало не больше, чем раньше. 8 лет власти потратили на личное обогащение, пустопорожние разговоры об общем благе. А теперь ждут от нас полной покорности, молчания ягнят. Так не будет. 2 декабря мы можем сказать «нет» всему этому. Каждый наш голос будет услышан. Ни один не пропадет. Не верьте издевательским рейтингам и дудым прогнозам. Их легко опровергнуть. Надо только прийти 2 декабря на выборы. Прийти всем, кто неравнодушен к будущему своих детей, страны, своему будущему. И проголосовать за яблоко. Нельзя
так,
это говорить?
Вот это нельзя.
Вот это, извините,
вот
это я вот, больше не буду. Да. Номер 11.
Это,
ни за что
вот это говорить. Вот и нельзя этого
да
говорить.
Все понял. Все
вот только на
не
выборы
буду,
можно
да.
призывать.
Хорошо.
Это вы можете
вот
делать
на выборы
сколько
я
угодно
всех
за всех.
Да. На выборы. Да, за
так,
всех.
Наушники, пожалуйста.
Да.
Евгений Витальевич, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, Григорий Алексеевич, вы так лихо закрутили тут, что Единая Россия и коммунисты. Вот я, например, происхожу из белогвардейской сволочи. Вот мои все дедушки и бабушки были расстреляны Сванидзе и Гайдарами. Так что вот политик, не знаю, может ли быть честным, но все равно я считаю, что вы среди всех лидеров партии самый умный. И поэтому у меня к вам такой вопрос и, собственно... Как-то ваша ответственность в этом деле. Вот во всем мире свобода слова – это когда слово боятся. Вот сказали вслух высокопоставленному вору, что он вор, и он подал в отставку. А у нас мало того, что порядочность вообще любая была ликвидирована с перестройкой, и свобода оказалась просто разгул хамства, который вырос вот в такую предвыборную кампанию. Вот как вы считаете?
Да, я считаю, что вы очень правы. Правы, потому что свобода слова – это вовсе не хамство, не ругань, не передергивание, а это компетентный разговор о самых серьезных проблемах страны. Свобода слова – это возможность ответить, почему коррупция такая, кто эти коррупционеры. Свобода слова – это возможность ответить, почему растут цены, почему такая высокая инфляция, что происходит в армии, почему дедовщина. Объяснять эти самые наболевшие проблемы и открыто искать выход из этих ситуаций, искать решения и называть ответственных. Вот вы представляете себе, приезжаю я в тот же Дагестан и говорю, власти несут ответственность за то, что убили кандидата в депутаты, бедного человека, у него 3 детей, только за то, что он говорил правду, только за это. А они говорят, нет, мы не несем никакой ответственности. Как вы смеете нас критиковать? Как вы смеете нас критиковать? Вот вам и, пожалуйста... Вот вам и вопрос свободы слова. Свобода слова – это очень профессиональная, серьезная работа. Она отменена в России. Отменена она постепенно, сейчас почти дотла, имея в виду крупнейшие каналы. Есть только несколько изданий, в которых свобода слова существует. Ну, например, вот я считаю, в «Новой газете» можно об этом говорить. Вот на уважаемом этом радио можно говорить, когда есть возможность, действительно о реальных проблемах, называть все своими именами. Но массовых средств массовой информации, которые влияют на политику в стране, такой возможности в России сегодня нет.
Сергей Адамович, ну вот у вас есть объяснение все-таки, почему все вот происходит так в России, как вот волнами такими, и никак вздохнуть не получается?
Знаете, была эйфория. Я, кстати сказать, не думаю, чтобы так ранние 90-е надо было бы подвергать столь уничтожительной критики. Была эйфория, и люди, никогда не видевшие демократии, сочли, что вот теперь все будет в порядке, будет демократия, заодно и колбаса, и все решится замечательным лозунгом «Свобода, равенство и братство», только надо его говорить громко и хором. Так и делали. И никому из наших людей, привыкших только к рабской покорности, либо к бунту, о котором наш поэт говорил, русский бунт бессмысленный и беспощадный, и в голову не приходило, что свобода и демократия – это вовсе не лозунги, а это скучная, скрупулезная, занудная процедура. Если она есть, тогда можно на что-то рассчитывать. Вот этого мы не понимали. Мы, ну вот, вот те самые замечательные люди, которые, например, подарили свободу Прибалтике. Ведь, между прочим, в январе 91-го, а еще до августа, так вовсе не Борис Николаевич Ельцин устроил Прибалтике такую вот, вернул государственную самостоятельность, это москвичи, которые вышли чуть не полмиллиона на улицу.
А некоторые журналисты отказались читать новости тогда.
Да.
Неприятных вещах. Казались.
Да.
Но сейчас их что-то нет.
И, кстати, о журналистах. Вот вспоминали. А вот давайте вспомним еще вещи, вот теперешние, сейчас прущие. Ну, вот в Назрани захватили правозащитника Орлова и трех журналистов РЕН-ТВ. Побили. Вы думаете, что кто это делал? А кто это мог за полтора часа до того, как ворвались в гостиницу «Аса», снять вооруженную охрану из этой гостиницы? Кто это мог сделать? Управдом? Нет. Боюсь, что нет. Понимаете? А вот в Москве сейчас спасается от преследований в Казани журналистка же Петрова. А и это тоже происходит. Ну, я уж не стану вспоминать замечательную журналистку Аню Политковскую.
Ну, вот о себе семья Абрамовых, тем не менее, нам пишет. Бесконечно рады за Каспарова с Шендеровичем. Пусть посидят, подумают, сколько ж можно заливать грязью нашу родную Россию. Заелись ребята до кучки. К ним надо отправить Болтянскую, Гонопольского, Венедиктова, почему-то всех туда. И вообще, ребятки, давайте устроим вам...
Ну, и двух ваших гостей я так полагаю.
Да, я подозреваю тоже, просто не решились уж так впрямую. Абрамовичи туда же говорят. И других, и многоточие. Вот эти вот настроения... Что ж такое кровожадность-то у нас много? Это история такая у нас?
Я думаю, что когда-нибудь наш гарант скажет, как он уже говорил в связи с утверждением нашего нового старого гимна. Он сказал тогда, может, я и ошибаюсь, но вместе с народом. Вот можно еще раз с народом ошибиться? Уже ошибались ведь вместе с народом, когда требовали смерти там собакам, троцкистским или каким-нибудь еще, по разным по очереди, в 30-е годы.
У вас есть ощущение, тут вот, я не знаю, Григорий Васильевич, я выдам тайну, если я скажу, что вы мне до эфира предположили, что, скорее всего, завтра Владимир Владимирович будет мягче, чем был в Лужниках. А почему вам так кажется?
Да мне ничего не кажется, мне совершенно неинтересно обсуждать. Это другая партия, другой лидер, он там, у него свой.
А вот Владимир нас спрашивает, чьи интересы защищает Путин?
Он возглавляет авторитарную систему, является главным авторитетом. Он главный авторитет авторитарной системы, и он защищает интересы примерно 10-15% населения, которые имеют совершенно защищенную положение, находясь одновременно в бизнесе и во власти, вот, и которые решают в этом смысле свои проблемы. Они не подсудны, на них не распространяется закон, он их интересы защищает. Что касается остальных частей страны, то им время от времени, поскольку доходы страны огромны, перепадают разные подачки в виде повышения там, зарплаты учителям или еще чему-то. Но на самом деле система сложилась авторитарная, с очень сильным националистическим уклоном. Вот, система очень нестабильная, очень малопредсказуемая. И сейчас она находится в очень опасном состоянии, потому что она пытается решить задачу, которая по определению не имеет решения. Поэтому сейчас всем нужно понимать, что это очень особый, серьезный период. И вот многие вот эти шарахания, они связаны именно с тем, что никто сейчас... Почему так скучно рассуждать об этих политологических прогнозах? Потому что они бессмысленны. Это вот, знаете, как выглядели все журналы и политологи, и вся вот эта братья, когда один час не назначали премьер-министра. Вот все высказались, а потом над всеми посмеялись. Вот точно так же и происходит сейчас. Сейчас все выскажутся, потом над всеми посмеются. Потому что все это делается вне всякой связи с общественным мнением или с чем-либо. Система-то эта известна. Это система из 30-х годов. Когда один человек решает вопросы суда, закона, права, СМИ, всего. Вот это такая система. В ней он защищает интересы вот этих 15%.
Наушники, пожалуйста. Аллу Павловну мы послушаем. Вы в эфире. Добрый вечер.
Ой, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Аня, Григорий Алексеевич, Сергей Адамович. Очень рада вас слышать. Григорий Алексеевич, у меня к вам один вопрос. Я очень была верная избирательница Яблока. Я знаю вашу программу. Я в свое время была против объединения Яблока и СПС. Но сейчас СПС. Там было два крыло. Одно крыло Гайда, Чубайса, а второе крыло Бориса Ефимовича. И они сейчас резко изменили свою ориентацию, свою позицию. А почему вы не поддерживаете марши несогласных? Вот я была на марше несогласных. Там СПС, ну, не соприкасалась с нацболами. Они как-то были в разных концах. Но у нас сейчас такое тяжелое положение, что поодиночке никто ничего не сможет сделать. И Яблоко не сделает один на один с этим, ну, я не знаю, как назвать режимом. Ну, объясните.
Понятно, Алла Павловна, спасибо.
Вот, спасибо, Алла Павловна. Значит, объясняю вам. Ну, что касается крыльев в СПС, это мы после выборов посмотрим, что там будет. А вот что касается националистов, это вопрос очень серьезный. Это так нельзя говорить, что они там в разных концах или в разных углах, на мой взгляд. Значит, это вопрос принципиальный. Значит, России нужна альтернатива. Альтернатива вот этой авторитарной системы. На наш взгляд, эта альтернатива может быть создана только в том случае, если в этой альтернативе не будет националистов, коммунистов-сталинистов и людей, которые утверждают, что коррупция помогает демократии. Коррупция во имя демократии. Так проводят реформы. Вот без этих трех составляющих тоже, только может состоять альтернатива. Нет большей опасности для России, чем национализм. Поэтому до тех пор, пока там есть люди, которые пользуются стилистикой фашистов, а они стилизуют серп и молот под фашистский знак, как вы знаете, до тех пор, пока их официальная идеология является национал-большевизм, а национализм и большевизм принесли самое большое горе всем народам Европы в 20 веке, до тех пор Яблоко не может иметь с ними политических контактов никаких. Оно их не поддерживает, не участвует в их мероприятиях и не строит с ними общее будущее, потому что это, в принципе, для нас неприемлемо. Что касается насилия, которое к ним применяется, здесь другой вопрос. Это мы в очень значительной степени правозащитная партия. И мы считаем всякое нарушение права человека на жизнь, на здоровье, на высказывание взглядов, на свободу недопустимым. И в этом смысле мы всегда защищали и будем защищать любых там каспаровцев, лимоновцев, всех подряд. Всех, чьи права узурпирует полицейское государство. Мы никому не позволим кого-то избивать, провоцировать схватки, ломать там головы каким-то людям. Мы будем делать все, чтобы все люди имели по Конституции равные права. Поэтому нужно отделять политические союзы от нормального защиты права и закона. И в этом смысле мы заявляли властям, еще раз заявляем, что ни при каких условиях невозможно избиение людей, которые выходят на конституционные митинги. Именно поэтому, несмотря на наше абсолютное категорическое несогласие с революциями и с национализмом и так далее, мы считаем для себя необходимым. Вот Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, отправил уже два запроса с требованием рассмотреть немедленно вопрос о вот этом заключении, которое попал Каспаров, и что там с ним происходит, и так далее, и так далее. Для нас это совершенно все не безразлично. Наши политические разногласия — это другой вопрос, а это вот так выглядит.
Петр, наушнички еще есть, пожалуйста.
Угу. Алло, добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Спасибо. Григорий Алексеевич, предположим, что Яблоко завоевало в Думе процентов 70 голосов и получило конституционное большинство. Ваши действия в этой связи. И еще я хочу, маленькая реплика. Ну, москвичи предоставили прибалтам государственность, вернули, как сказал Сергей Адамович. Но на следующий день сотни тысяч русскоязычных были лишены гражданских прав. Россия должна выйти из этой парадигмы постоянного произвола. И это может быть сделано только путем перехода к парламентской республике. Такое мое мнение. Спасибо.
Вот. Наши действия, ну, спасибо за такое доброе пожелание. Я думаю, что даже если Владимир Путин возглавит яблоко, то 70% получить такой партии, как моя, сегодня будет трудно. Вот. И в этой связи я хотел бы сказать такую вещь. Вот чуть-чуть отвлекусь, потом отвечу на вопрос. Вот мне все говорят, вот как сделать так, чтобы не пропал голос? Вот я говорю вам, ваш голос ни за что, никогда не пропадет. И я хочу вам всем сказать, дорогие друзья, мои соотечественники, быть в меньшинстве не стыдно. Стыдно быть в стаде. Является ли стадом одна партия или другая партия?
Можно просто реплику? То есть очень много таких мнений, раз уж вы заговорили об этом. Я всегда голосовал за яблоко, но так... Потому что я очень практичный человек. Сейчас хочу остановить Единую Россию, поэтому буду голосовать за коммунистов и призываю других яблочников.
Ну, я же уже на эту тему сказали. Объяснял с самого начала, что вот этот человек, который пишет, либо он очень искренне заблуждается, либо я уже, конечно, ничем не могу ему помочь. Если для него партия, которая убивала миллионы наших соотечественников, вполне возможно, что и наших родственников, вот и этого человека, если он не понимает, что разницы между одной партией и другой, КПРФ, Единой России, практически нету, и он считает, что он может голосовать за вождя, который ходит на могилу к Сталину и возлагает ему цветы, тут я помочь ему ничем не могу. Думаю, что это организованная пропаганда. Думаю, что шлют сейчас на свободу такие записочки, специальный штаб, созданный при КПРФ, который специально работает в этом направлении. Прошу вас быть с этим очень осторожными, потому что это специальная обработка общественного мнения.
Возвращайтесь к ответу на вопрос.
Вот, я возвращаюсь к ответу на вопрос. Ответ на вопрос следующий. Если яблоко получит возможность принимать решения в Думе, то нашими первыми решениями будут решения о введении в России независимой судебной системы, потому что только это может обеспечить главное, а именно сделать закон одинаковым для всех. А это значит поставить власть под контроль граждан, то есть нас с вами. В каких это формах? Президентская республика, президентско-парламентская, парламентско-президентская, парламентская. Это все следующий вопрос. Первый вопрос, чтобы был независимый суд и была независимая система исполнения закона. И чтобы парламент, который принимает этот закон, действительно представлял общество, а не интересы узкого класса, узкой группировки, вот так, как это может получиться сейчас. Вот что мы бы считали нужным делать в самую первую очередь.
Вы хотите что-то добавить, Сергей Ильич?
Да, я хочу сказать только, что наш гарант, он защищает... Григорий Алексеевич прав, он защищает интересы некоторого клана. Кроме этого, он защищает и некоторую концепцию государственности.
Правильно.
Некоторую идеологию. Он совсем не безыдейный человек. Он в своей альма-матер, в КГБ, откуда происходит он сам, и все наши государственные деятели из тех, кто реально принимает решения, они все оттуда. Так вот, они пришли со своей концепцией. Концепция это следующая. Они не мыслят себе государство, власть, аппарат государственный как важный, но только служебный аппарат, который обслуживает общество. Они мыслят себе государство как некую мистическую сверхценность, которую обслуживает все общество и каждый из нас граждан, точнее сказать, подданных. Понимаете? Вот эту концепцию они и защищают. Это очень выгодная для них концепция.
Григорий Ильич.
Вот я хотел поддержать то, что сказал Сергей Адамович, но вот еще что сказать, что это вопрос ведь не персоналий. Это вопрос не личности, это не вопрос фамилии того или иного гаранта. Это вопрос целого мировоззрения, целой политической системы, в которой люди являются рабами государства. Государство их пользует. Поэтому собирают в Твери огромный митинг, чтобы люди присягнули на верность лидеру или там вождю. Вот же о чем идет речь. Это целая идеология, это не вопрос персонали, это не вопрос фамилии. И победить это можно только, если есть альтернатива, внятно изложенная гражданам.
Угу. Заканчивайте, да. Да. Осталось полторы минуты.
Еще одну коротенькую реплику хочу сказать. Так вот, помимо однопартийной системы, уже сформированной, фактически сформированной, решается вопрос... А помните, сторона коленопреклоненно молила о третьем сроке? Не покидайте нас. Так вот, знаете ли, Иосиф Виссарионович Сталин, ведь это было не важно, какую он занимал должность. Не надо было даже знать, какую. Он служил Сталиным. Так вот, теперь мы приобретаем, как я полагаю, систему, где возникает тоже должность. Путин. А вождь по-русски, по-немецки фюрер, по-итальянски дуче. Вот вождь нации, он ведь на это претендует. И это он нам буквально, как в 1934 году в Нюрнберге, он и провозгласил в поддержанной кликами клаки, он и провозгласил в Лужниках. Вот как обстоит дело. И теперь не будет разговоров о третьем сроке.
Ну что, нам нужно прощаться, Григорий Алексеевич?
Ну да, я еще раз хочу сказать, что это действительно реальная опасность. Вот она связана с введением однопартийной системы и вот с такими вот, я бы сказал, привидениями, приходящими из первой половины прошлого века. Но у нас есть шанс. И мы должны этим шансом воспользоваться. Он будет 2 декабря. Приходите на выборы, голосуйте. И голосуйте правильно.
Григорий Явлинский, Сергей Адамович Ковалев. Сегодняшние гости. Была у микрофона Анна Качкаева. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».